Глава 9. Сапог, седло, на лошадь и вперед. Браунинг. Аспирантура? Какая аспирантура? Девушка была миленькой, более того, шикарной до потрясения. Я спросил себя, интересно, как долго она здесь задержится? Полагаю, место секретарши в американском посольстве на Гросвенор-сквер дает вполне сносное жалование, которого хватит на целый грузовик нейлоновых чулок. Но работать здесь наверняка жуткое скучище. Скучнее годового балансового отчета. «Аспирантура!» — повторил я. «Мистер Рассел Барнс. Он вас ждет?» «Максимум на полгода», — решил я. «Ее давно уже все утомило, и такие, как я, и это здание, и весь окружающий мир». «Очень надеюсь, что да. Сюда сегодня звонили из моей конторы. Им ответили, что со мной встретятся».
«Мистер Соломон, верно?»
«Верно». Она пробежалась глазами по каким-то спискам. «Одно М», — подсказал я услужливо.
«И вы из конторы, из которой звонили сегодня утром. Прошу прощения, но мне кажется, я уже это говорил».
Ей было скучно даже повторить свой вопрос. Она лишь пожала плечами и принялась заполнять гостевой пропуск.
«Карл?»
Карл был не просто Карлом. Это был настоящий Карл. Дюйма на полтора выше меня и явно тягал железо в свободное время, которого у него, судя по всему, хватало. А еще он был морским пехотинцем США и носил мундир, причем такой навехонький, что я бы не удивился, суетись сейчас кто-то у его ног, подшивая отвороты брюк.
«Мистер Соломон», — сказала секретарша, — «комната 5910, к Барнсу Расселу».
«Расселу Барнсу», — поправил я, но ни один из них не обратил на поправку никакого внимания. Карл провел меня сквозь целый ряд отнюдь недешевых проверок службы безопасности, где другие Карлы долго шарили по мне металлоискателями и гофрировали пальцами мою одежду. Особенно их заинтересовал мой портфель и расстроило его содержимое — одинокий экземпляр Daily Mirror. «Портфель у меня просто для солидности», — охотно пояснил я. Непонятно почему, но их мои слова вполне устроили. Наверное, скажи я охранникам, что портфелем запасся, дабы выносить секретные бумаги из иностранных посольств, они наперебой стали бы хлопать меня по спине и даже вызвались бы поносить портфель за меня. Карл проводил меня к лифту и отступил на шаг в сторону, покуда я входил внутрь. Музыка здесь звучала едва слышно. Не будь это посольством, я мог бы поклясться, что они завели «Не топыря из преисподней» Джонни Мэттиса. Джонни Мэттис — американский певец, исполнитель лирических баллад. Пик его популярности пришелся на конец 1950-х. Карл вошел следом и, прокатив карточку через электронный считыватель, вдавил обтянутым безукоризненной перчаткой пальцем несколько кнопок на панели снизу. Пока лифт мчал нас вверх, я собирался с мыслями, готовясь к весьма непростому интервью. Я неустанно повторял себе, что делаю лишь то, что положено делать в ситуации, когда оказываешься унесенным в море. Плыви по течению, а не против него. Рано или поздно, но тебя обязательно вынесет на берег. Мы вышли на шестом этаже, и я проследовал за Карлом по отполированному до блеска коридору к кабинету 5910. Барнс Рассел Пи, заместитель директора по исследовательским работам. Европа. Карл вежливо дождался, пока я постучу. Когда дверь открылась, я едва сдержался, чтобы не сунуть пару монет ему в перчатку и не попросить заказать мне столик в Лепикур. К счастью, он остановил меня яростным салютом и, крутанувшись на каблуках, направился обратно по коридору со скоростью ровно 110 шагов в минуту. На своем веку Рассел Пи. Барнс, похоже, успел пошататься по миру. Не надо быть большим знатоком людей, чтобы понять с первого взгляда, тебе никогда не удастся выглядеть как Рассел Пи. Барнс, если полжизни ты просидишь за письменным столом, а оставшуюся половину будешь лакать коктейли на посольских приемах. На вид ему было где-то под 50. Он был высокий и сухощавый, а его загорелое лицо являло собой настоящую давку шрамов и морщин, с боем отвоевывающих друг у друга каждый квадратный дюйм поверхности. Увидев Барнса, я первым делом вспомнил О'Нила, и подумал, что тот наверняка мечтает стать вот таким же. Барнс бросил на меня быстрый взгляд поверх очков половинок, но тут же вернулся к чтению, походу помечая что-то на полях дорогой авторучкой. Каждая клеточка его тела буквально кричала о мертвых вьетконговцах, вооруженных до зубов Контрас, и о том, что сам генерал Шварцкопф зовет меня просто Расти. Норман Шварцкопф, генерал армии США, командовавший первой операцией против Ирака в 1991 году, в период президентства Джорджа Буша-старшего. У журналистов получил прозвище «Бушующий Норман». Перевернув страницу, он вдруг неожиданно рявкнул. «Слушаю!» «Мистер Барнс!» Я поставил портфель возле стула и приветственно протянул руку. «Как и написано на двери!» Он продолжал читать. «Я же продолжал стоять с протянутой рукой». «Здравствуйте, сэр!» Пауза. «Я знал, что он обязательно клюнет на сэра». Принюхавшись, Барнс почуял запах собрата по оружию и медленно поднял голову. Затем довольно долго смотрел на мою руку, прежде чем протянуть свою, сухую, как пыль. Затем он моргнул в сторону стула, и я сел. Усаживаясь, я успел глянуть на фотографию на стене. Как я и предполагал, бушующий Норман собственной персоной в какой-то камуфляжной пижаме и с длинной надписью от руки прямо под подбородком. Почерк был слишком мелкий, чтобы разобрать написанное с моего места, но я готов был поставить все свое состояние, что там имелись такие слова, как «пинком» и «под зад». Рядом висело чуть более крупное фото самого Барнса в парашютном комбинезоне и с шлемом под мышкой. «Британец!» Очки со шлепком полетели на стол. «До мозга костей, мистер Барнс», — ответил я. «До мозга костей». Я знал, что на самом деле он имел в виду британскую армию. Мы обменялись кривыми военными улыбками, в которых ясно читалось, как сильно мы оба ненавидим все эти грязные куски дерьма, которые вяжут порядочных людей по рукам и ногам, называя это политикой. Вдоволь натешившись, я представился. «Давид Соломон». «Чем могу быть полезен, мистер Соломон?» «Как вам, наверное, уже докладывала ваша секретарша, сэр, я представляю министерство мистера О'Нила. У мистера О'Нила появилась пара вопросов, на которые, как он надеется, сможете ответить вы». «Валяйте!» Слово сорвалось с его губ с такой легкостью, что я невольно задумался, сколько же раз и в скольких различных ситуациях ему приходилось его употреблять. «Это касается аспирантуры, мистер Барнс».
«Да».
«Вот так». «Да». «То есть никаких тебе... Вы имеете в виду тот план, согласно которому некая группа неизвестных замышляет финансирование террористической акции с целью увеличения объемов сбыта антитеррористической боевой техники? Хотя, откровенно говоря, я не очень-то на это рассчитывал. Ладно, пусть не буквально так, но для начала меня вполне устроило бы просто признание вины». От короткого «да» помощи было ровно не на грош. «Мистер О'Нил очень надеялся, что вы, возможно, пожелаете поделиться с нами своими мыслями по данному вопросу».
«Неужели?»
«Так точно», — ответил я твердым голосом. «Он надеялся, что вы окажете нам любезность и просветите нас по поводу вашей собственной интерпретации недавних событий».
«О каких недавних событиях вы говорите?»
«Мне бы не хотелось на данном этапе вдаваться в детали, мистер Барнс. Я уверен, вы отлично понимаете, что я имею в виду». Он улыбнулся. Где-то в пещере рта блеснуло золото.
«Вы имеете какое-нибудь отношение к снабжению, мистер Соломон?»
«Абсолютно никакого, мистер Барнс». Я попытался добавить в голос нотку уныния. «Моя жена даже продукты в магазине и те мне не доверяет покупать». Его улыбка поблекла. В кругах, где вращался Рассел П. Барнс, супружество было тем, чем порядочные вояки занимаются при закрытых дверях. Если вообще занимаются. На столе мягко зажужжал телефон. Он рывком поднес трубку к уху. «Барнс!» Он взял авторучку и несколько раз щелкнул колпачком. Покивав головой, Барнс повесил трубку. При этом он продолжал смотреть на авторучку, и я понял, что снова моя очередь говорить. «Я думаю, можно сказать, однако, что нас очень беспокоит безопасность». Тут я сделал паузу, дабы подчеркнуть эвфемизм. «Двух американских граждан, в настоящее время проживающих на британской территории. Фамилия Вульф,
Мистер О'Нил хотел бы знать, не получали ли вы случайно какой-либо информации, которая могла бы помочь нашему министерству в обеспечении их защиты. Скрестив руки на груди, он откинулся на спинку стула.
Охренеть можно!
Сэр? Говорят, если долго сидеть и ничего не делать, удача сама приплывет тебе в руки. Я постарался изобразить озадаченность.
Я дико извиняюсь, мистер Барнс, но мне кажется, вы меня недопоняли. Давненько я не встречал такого количества дерьма, да еще в одном стакане.
Где-то тикали часы. Довольно быстро. Слишком быстро, как мне показалось, чтобы действительно отсчитывать секунды. Хотя это ведь была американская территория. Так что вполне возможно, американцы когда-то решили, что секунды — это, мать их, слишком уж медленно. И хорошо бы ускорить минуту, секунд, скажем, до 20. Тогда у нас, мать вашу, будет больше часов в одном, мать их, дне, чем у этих пидоров-англичашек.
«Так есть у вас какая-нибудь информация, мистер Барнс?» — спросил я, не давая ему сбить меня с намеченного курса. Но он вовсе не собирался допускать, чтобы его подгоняли. «Откуда же у меня возьмется информация, мистер Соломон? Это ведь не у меня, а у вас целая армия пехотинцев. А я всего лишь слушаю то, что говорит мне О'Нил».
«Ну уж, что-то я сомневаюсь. Неужели?»
Что-то здесь было не так. Я не имел ни малейшего представления, что, но что-то было очень сильно не так.
Ладно, давайте оставим это, мистер Барнс. Допустим, что в данный момент в нашем министерстве образовался легкий пехотный некомплект. Эпидемия гриппа. Летние отпуска. В общем, будем считать, что наши пехотинцы, в силу временно истощившихся ресурсов, на мгновение вдруг потеряли след двух этих личностей.
Барнс пощелкал костяшками пальцев и наклонился через стол. «Знаете, мистер Соломон, я даже представить себе не могу, как такое могло произойти.
А я и не говорю, что это произошло. Я лишь выдвигаю гипотезу.
Тем не менее, я никак не могу согласиться с вашими допущениями. Лично мне представляется, что у вас как раз наоборот. Служащих, скорее, даже перебор».
«Прошу прощения, но я вас не понимаю. Мне так кажется, что ваш персонал повсюду, причем гоняется за собственным хвостом».
Часы все продолжали тикать.
«Что вы имеете в виду конкретно?»
«Что я имею в виду конкретно? Так это то, что, коль ваш департамент может позволить себе нанять сразу двух Давидов-Соломонов на одну и ту же должность, значит, бюджет у вас такой, о котором мне остается лишь мечтать».
«Ух ты!» Он встал из-за стола и медленно двинулся вокруг него. «Нет, не угрожающе. Просто разминал ноги».
«А может, и это еще не все? Может, у вас там целая дивизия Давидов-Соломонов, а?»
Он сделал паузу.
«Я звонил О'Нилу. Давид Соломон в настоящий момент находится в самолете, следующем в Прагу. И никаких других Давидов-Соломонов, судя по словам О'Нила, у него нет. Так что, похоже, все вы, Давиды-Соломоны, просто делите между собой одну зарплату».
Он дошел до двери и открыл ее со словами:
«Майк! Группу Е сюда! Срочно!»
Барнс повернулся ко мне и, скрестив руки на груди, оперся спиной о косяк.
«У вас примерно 40 секунд».
«Ладно. Мое имя не Давид Соломон».
Группа Е состояла из двух Карлов, по одному с каждого боку от моего стула. Майк занял позицию у двери, а Барнс вернулся за свой стол. Я же изо всех сил изображал удрученного неудачника. «Меня зовут Глаз. Терренс Глаз». Я постарался, чтобы имя прозвучало как можно прозаичнее. Настолько прозаично, чтобы никому и в голову не могло прийти, что такое можно выдумать. У меня своя картинная галерея на Корк-стрит. Я залез в верхний карман и вытащил карточку, ту, что вручила мне хорошо воспитанная блондинка, и протянул ее Барнсу. Вот, последняя. В общем, Сара работает на меня, то есть работала. Тяжко вздохнув, я сполз чуть ниже. Человек, поставивший на кон и в момент потерявший все свое состояние.
Последние несколько недель она вела себя... Даже не знаю, как бы это лучше сказать. Она выглядела какой-то озабоченной, даже испуганной. Говорила какие-то странные вещи, а потом в один прекрасный день просто не вышла на работу. Ну, исчезла. Где я только не искал. Бесполезно. Пытался звонить ее отцу несколько раз, но, похоже, он тоже исчез. Тогда я решил залезть к ней в стол и среди всякого разного хлама нашел одну папку. При упоминании о папке Барнс едва заметно напрягся, и я поспешил развить успех. «Аспирантура!» Так было написано на обложке. Сначала я подумал, что это что-нибудь из истории искусств, но ошибся. Честно говоря, я вообще не понял, о чем там. Что-то про бизнес, то ли промышленный, то ли еще какой. Там были ее собственные пометки про человека по имени Соломон. И ваше имя тоже. Американское посольство, я... Можно на чистоту? Барнс молча смотрел на меня. На его лице не отражалось ничего, кроме шрамов и морщин. Только не говорите ей. То есть, я хочу сказать, она об этом еще не знает, но... я до смерти влюблен в нее. Уже несколько месяцев. В общем-то, именно поэтому я и взял ее к себе на работу. Ведь я вполне могу обходиться в галерее в одиночку, но мне просто хотелось быть поближе к ней. И я не смог придумать ничего другого. Знаю, вы сочтете меня слабаком, но вы ведь знаете ее? В смысле, вы когда-нибудь видели ее? Барнс не ответил. Он вертел в руках карточку, ту, что я дал ему. Приподняв бровь, вопросительно смотрел на Майка. Я не оборачивался, но спиной чувствовал, что все это время Майк был чем-то занят. «Глаз!» — послышался чей-то голос. «Все сходится!» Какое-то мгновение Барнс сидел, поджав губы, а затем принялся смотреть в окно. Если бы не часы, то можно было сказать, что в комнате поразительно тихо. Ни телефонных звонков, ни клацанья печатных машинок, ни обычного городского шума с улицы. Должно быть, окна тут были с четверным остеклением. «А О'Нил?» Я постарался принять вид побитого котенка. «Что О'Нил?» «Откуда вы узнали о нем?» Я пожал плечами. «Из папки? Откуда же еще?» «Ну, я же вам сказал, я прочел бумаги. Хотел выяснить, что с ней могло случиться. Почему же было не рассказать мне все с самого начала? К чему была вся эта хренотень?» Я поднял глаза на Карлов и рассмеялся. «С вами не так-то просто встретиться лично, мистер Барнс. Несколько дней я пытался до вас дозвониться, но мои звонки переводили в визовый отдел. Наверное, они решили, что я пытаюсь заполучить грин-карту, женившись на американке». Последовало долгое молчание. На самом деле, более дурацкую историю придумать было трудно, но я ставил, признаюсь рискованно, на крутизну Барнса. Я углядел в нем самонадеянного мачо, застрявшего в чужой идиотской стране, и понадеялся на его твердую убежденность в том, что все вокруг — такой же идиотизм, как и мой рассказ, если не больший. «А с О'Нилом вы пытались проделать то же самое?» По информации Министерства обороны, человек с такой фамилией в их штате не числится. А насчет пропавших людей, мол, лучше официально обратиться в полицию по месту жительства. «Что вы и сделали?» «Что я и попытался сделать?» «В каком участке?» «Бейсвотер». «Я знал, что проверять они не будут. Барнсу просто хотелось посмотреть, насколько быстро я отвечу. Полиция сказала, что мне надо подождать несколько недель. Похоже, они считают, что Сара вполне могла найти себе еще одного любовника. Я был страшно доволен своей версией. Знал, что он клюнет наверняка». «Еще одного?» «Ну...» Я постарался покраснеть. «Хорошо. Просто любовника». Барнс кусал губы. Я выглядел таким жалким, что ему ничего не оставалось, как поверить мне. Лично я бы себе точно поверил. А уж кому-кому, а мне не так-то просто угодить. Наконец он принял решение. «Где сейчас папка?» Я с удивлением посмотрел на него, якобы не понимая, с чего это вдруг какая-то папка может кого-то заинтересовать. «Там же, в галерее. А что?» «Как она выглядит?» «Ну, как сказать, Галерея как галерея, картинная.
Барнс сделал глубокий вдох. Судя по всему, я ему надоел до чертиков. «Как выглядит папка?»
«Обычная папка, картонная».
«Иисус Мария!» — простонал Барнс. «Какого она цвета?» Я на секунду задумался.
«Желтая, кажется».
«Да, точно, желтая!»
«Майк, по коням!»
«Минутку!» Я попытался было встать, но один из Карлов оперся на мое плечо, и я сразу же передумал. «Что вы собираетесь делать?» Но Барнс уже вернулся к своим бумагам. Он даже не взглянул в мою сторону.
«Поедете с мистером Лукасом в вашу контору и передадите ему папку. Вам все понятно?»
«Какого черта я должен это делать?»
Я не знал наверняка, как в таких ситуациях ведут себя галерейщики, но решил немного покапризничать.
«Я пришел к вам для того, чтобы выяснить судьбу одной из своих служащих, а вовсе не для того, чтобы вы копались в ее личных вещах!»
Дальше все получилось так, будто он вдруг глянул в свою повестку дня и увидел, что последним пунктом там значится «показать всем, какой я крутой мужик».
«Послушай ты, пидор сраный!»
На мой взгляд, он явно перегнул палку. Честное слово, Карлы послушно замерли, полюбоваться всплеском начальнического тестостерона.
«Две вещи. Во-первых, пока мы не увидим папку своими глазами, мы не можем знать, ее эта вещь или наша. Во-вторых, чем охотнее ты будешь делать то, что я тебе, мать твою, за уши говорю, тем больше у тебя шансов снова увидеть эту свою похотливую сучку. Я ясно выразился?»
Майк, кстати, оказался вполне приятным пареньком. Под 30, университетские дипломы, очень толковый. Видно было, что подобные наезды ему совсем не по душе, и от этого он нравился мне еще больше. Мы направлялись на юг, вниз по Парк-Лейн, в светло-голубом Линкольне-дипломате, выбранном из 30 точно таких же на посольской парковке. Лично мне это показалось слишком уж показухой, чтобы дипломаты пользовались машинами под названием «дипломат». Но кто его знает, а вдруг американцам просто нравятся подобные лейблы? Не исключено, что, скажем, рядовой страховой агент-американец ездит на чем-нибудь вроде «Шевроле-страховка». Все как-то меньше забот с выбором. Я сидел сзади, развлекаясь с пепельницами, в то время как один из Карлов в штатском устроился рядом с Майком впереди. В ухе у Карла торчал наушник, провод которого исчезал где-то под рубашкой. Черт его знает, к чему он там подсоединялся.
«Приятный человек, мистер Барнс», — сказал я наконец.
Майк посмотрел в зеркало заднего вида. Карл же повернул голову буквально на дюйм. Судя по диаметру его шеи, на больше он просто был не способен. Мне даже захотелось извиниться перед ним за то, что нарушил его гантельный распорядок.
«И работник, наверное, хороший. Мистер Барнс, продуктивный!»
Майк бросил быстрый взгляд на Карла, видимо, размышляя, стоит ли отвечать. Но все-таки ответил.
«Мистер Барнс действительно замечательный человек».
Вероятнее всего, Майк на дух не переносил Барнса. По крайней мере, будь я на его месте, точно не переносил бы. Но Майк был славным малым и честным профессионалом, изо всех сил старавшимся быть еще и преданным боссу, так что я решил, что с моей стороны нечестно вытягивать из него что-то еще в присутствии Карла. И принялся забавляться с электрическими стеклоподъемниками. В сущности, машина была совершенно не оборудована для той работы, что ей приходилось выполнять. То есть на задних дверцах стояли не какие-нибудь, а самые обыкновенные замки, так что я легко мог выйти на первом же светофоре, но я этого не сделал. Более того, мне даже не хотелось этого делать. Не знаю почему, но во мне вдруг проснулся какой-то задор.
«Точно! Замечательный!» — сказал я.
«Очень подходящее слово. Именно так я бы и сказал. Ну, в смысле, это вы так сказали, но вы ведь не будете возражать, если я тоже так буду говорить?» Я действительно развлекался вовсю. Редкий случай в моей жизни. Мы свернули сначала на Пикадилли, а уже затем на Корк-стрит. Майк опустил солнцезащитный козырек, за который спрятал карточку Гласса, и прочел вслух номер дома. Я вздохнул с облегчением, что он не спросил его у меня. Мы притормозили напротив номера 48, и еще до того, как машина остановилась, Карл уже был на тротуаре.
Рывком распахнув заднюю дверцу, он принялся профессионально осматривать улицу в обе стороны, пока я выбирался наружу. Я чувствовал себя как минимум президентом.
48, верно? — уточнил Майк.
— Верно, — подтвердил я.
Я нажал кнопку звонка, и все втроем мы замерли в ожидании. Через несколько секунд у двери появился довольно живенький, щеголеватого вида коротышка и тут же занялся замками и задвижками.
— Доброе утро, джентльмены, —
сказал он очень низким грудным голосом.
— Доброе утро, Винс, — ответил я, переступая порог галереи. — Как твоя нога?
Живчик был чересчур англичанином, чтобы начать выяснять, кто такой Винс, какая нога и... Кстати, о чем это вы тут толкуете? Вместо этого он просто вежливо улыбнулся и отступил на шаг, пропуская Майка с Карлом вслед за мной. Вчетвером мы проследовали к центру зала, осматривая висевшую на стенах мазню. Картины и в самом деле были ужасны. Я был бы крайне удивлен, узная, что он продает хотя бы по одной в год.
«Если вас что-то заинтересует, так уж и быть, уступлю 10%, — сказал я Карлу. Тот растерянно моргнул.
Из глубины помещения возникла уже знакомая мне симпатичная блондинка, на этот раз в красной ночнушке и с сияющей улыбкой на лице. Но тут она заметила меня, и ее породистый подбородок буквально отвалился на еще более породистую грудь.
«Вы кто?»
Майк обращался к живчику. Карл продолжал таращиться на картины.
«Я? Тернс Гласс», — ответил живчик.
Это был великий момент, из тех, что не забываются никогда. Пять человек стояли посреди галереи, причем только у нас с Глассом рты оставались закрытыми, у всех же остальных челюсти отвисли чуть ли не до пола. Первым в себя пришел Майк.
«Минуточку! Ведь это вы, Гласс!»
Он повернулся ко мне, на лице его читалось полное отчаяние. Перед глазами его замелькали перспективы 40-летней карьеры с полной пенсией и бесчисленными командировками на Сейшелы.
«К сожалению, — ответил я, — это не совсем так».
Я опустил глаза в пол, пытаясь отыскать следы собственной крови, но там было идеально чисто. Этот Глаз либо действительно большой спец по выведению пятен, либо тот еще жук по части левых исков о возмещении убытков.
«Что-нибудь не так, джентльмены?»
Глаз явно почуял, что назревают неприятности. Мало того, что мы не саудовские короли, так еще выходит, что мы вовсе не покупатели.
«Вы... тот самый убийца! Тот самый...»
Блондинка отчаянно пыталась подыскать нужные слова, но я не дал ей докончить. «Я тоже рад нашей встрече!»
«Господи боже!» — воскликнул Майк, поворачиваясь к Карлу, который, в свою очередь, повернулся ко мне.
«Да, не слабый парнишка».
«О, я прошу прощения за это маленькое недоразумение», — сказал я. «Но раз уж все так вышло, то почему вам просто не развернуться и не свалить отсюда куда подальше?»
Карл сделал шаг в мою сторону, однако Майк перехватил его за локоть и, поморщившись, посмотрел мне в глаза.
«Одну секунду! Если вы не... То есть вы хоть понимаете, что вы наделали?»
Думаю, это от растерянности он молотил такую чушь.
«Господи!»
Я взглянул на Гласса, потом на блондинку. «Исключительно ради того, чтобы вы немного успокоились, а то, я смотрю, вы никак не сообразите, что же тут происходит. Я вовсе не тот, кем вы меня считаете, и не тот, кем меня считают они. Вы, — я ткнул пальцем в сторону Гласса, — тот, кем меня считают они, а вы, — палец нацелился в блондинку, — с вами мне очень хотелось бы побеседовать, когда разойдутся все остальные. Всем все понятно? Вопросы будут?» Но никто почему-то не поднял руку. Я церемонно поклонился и двинулся к двери.
«Нам нужна папка!»
Это был Майк.
«Какая папка?»
«Папка аспирантура!»
Он все еще не догонял ситуацию, отставая как минимум круга на два. Я не мог винить его за это. «Должен огорчить вас, господа, но никакой папки не существует. Ни с названием аспирантуры, ни какой-либо другой».
Лицо Майка вытягивалось на глазах. Мне было его искренне жаль. «Послушайте, Я решил хоть немного сгладить ситуацию. Я находился на 5-м этаже, в кабинете с двойными стеклами, на территории Соединенных Штатов Америки. Мне надо было как-то вырваться оттуда, так что единственное, что я смог придумать в тот момент, это завести речь о какой-нибудь папке. Я решил, что это должно заинтересовать всех. Еще одна долгая пауза. Глаз зацокал языком так, словно в последнее время неприятности подобного рода происходили вокруг него уже больно часто. Карл глянул на Майка. «Мне взять его?» Голос у него оказался на удивление писклявым. Майк кусал губы. «Вообще-то Майк здесь ничего не решает», — сказал я. Оба удивленно уставились на меня. «Я хочу сказать, что я сам решу, брать меня, как тут кое-кто выразился, или не брать». Карл продолжал пялиться на меня, оценивающе прищурившись. «Послушай», — сказал я ему, — «давай на чистоту. Ты, конечно, мужик здоровый, не спорю. И я даже уверен, что по количеству отжиманий тягаться с тобой мне будет трудновато. Тут я тобой восхищаюсь. Обществу нужны люди, умеющие отжиматься. Это для общества очень важно». Его подбородок угрожающе пополз вверх. «Давай-давай, мистер, поговори мне еще». И я повиновался. «Но... драка — это совсем другое дело. Абсолютно. И так уж получилось, что в драке я очень хорош. Это вовсе не значит, что я круче тебя, сильнее или мужественнее, называй как хочешь. Просто драться я умею, вот и все. Я видел, что Карлу очень неуютно от того, как пошла вдруг беседа. Вероятнее всего, его учили в школе немного другим словам, типа «слышь ты, козел, я тебе сейчас глаз на жопу натяну» и так далее и тому подобное. Вот на такое он знал, как реагировать, но не более. В общем, вот что я вам скажу, парни, — закончил я как можно дружелюбнее. Если вам не хочется потом краснеть за себя, то вы сейчас просто пойдете и плотно перекусите где-нибудь подальше отсюда. Что после недолгих перешептываний и обменов взглядами они, в конце концов, и сделали. Часом позже я сидел в какой-то итальянской кафешке на пару с той самой блондинкой, которую предлагаю в дальнейшем именовать Ронни, поскольку так зовут ее друзья, число которых, судя по всему, только что попал и я. Майк убрался, поджав хвост, зато у Карла на лице отчетливо читалось: «Ладно, кореш, мы с тобой еще встретимся». Я радостно помахал ему рукой на прощание, но про себя решил, что не буду считать свою жизнь неудавшейся, если никогда больше с ним не увижусь. Широко распахнув глаза, Ронни выслушал оккупированную версию последних событий за вычетом того, что касалось мертвецов, и в целом откорректировала свое мнение обо мне до такой степени, что теперь я оказался ей офигенно классным парнем. Приятная перемена. Я заказал еще по чашечке кофе и откинулся на спинку стула, купаясь в лучах ее восхищения. Ронни слегка нахмурила бровки. «То есть... вы не знаете, где сейчас Сара?» «Понятия не имею. Возможно, с ней все в порядке, и она просто на время где-нибудь затаилась. А, возможно, совсем наоборот, у нее серьезные неприятности». Ронни тоже откинулась на спинку стула и уставилась куда-то в окно. Я видел, что Сара ей не безразлична. Так серьезно выглядело ее волнение. Но тут она вдруг глотнула кофе и пожала плечами. «По крайней мере, вы не отдали им папку». «Да. Вот вам одна из тех опасностей, когда говоришь людям неправду. Они сразу начинают путаться в том, что есть на самом деле, а чего нет. Хотя, стоит ли удивляться?» «Вы меня не поняли», — осторожно попытался объяснить я. «Никакой папки не существует». Я сказал им про папку, поскольку был уверен, что они захотят перепроверить мои слова, прежде чем арестовать меня или сбросить в реку или сделать что-то еще, то, что они обычно делают с такими, как я. Видите ли, конторский люд свято верит во всякие папки. Папки для них — это все. Если сказать, что у тебя есть папка, они охотно купятся на это. Такой вот я великий психолог. Но боюсь, что именно этой папки не существует в природе. Ронни выпрямилась. Она вдруг как-то оживилась. Два маленьких розовых кружочка зарделись у нее на щеках. Надо сказать, весьма приятственное зрелище. Но она существует. Я даже потряс головой, убедиться, что мои уши по-прежнему на месте. Прошу прощения. Аспирантура. Папка Сары. Я видела ее.